Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас начинается большой информационный стрим. Есть трансляция в Ютубе, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь и в чат нам пишите, желательно по делу. Так будет лучше. Еще координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москва». Работы, прямой эфир 495-7373-948. Так, а наши с вами планы на эти два часа. Во-первых, российские военные взяли под полный контроль Херсон. Сбербанк уйдет с европейского рынка. Далее, после информационного выпуска, мы с вами обсудим, что Северсталь Алексея Мордашова прекратила экспорт в Европу, и параллельно руководство ExxonMobil объявило о выходе из проекта Сахалин-1. И Apple ограничила работу в России своего сервиса Apple Pay, плюс сегодня не открылись магазины App Store, значит, которые торгуют офлайн. Вот, и будем как раз говорить на эту тему. Плюс очень много сейчас информации в части того, что якобы не надо обновление программного обеспечения проводить, потому что, может быть, это обновление как раз ограничит функционал телефонов, гаджетов всех. Будем об этом говорить. В «Умных парнях» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Много к нему тоже вопросов накопилось в связи с происходящим. Будем говорить об отношении к операции, о взятии городов, об информационном сопровождении. Будем говорить о вызовах для российского руководства с учетом, возможно, роста антироссийских настроений в лояльных областях Украины. Про это тоже много говорят. И, соответственно, вот эти наши с вами планы на пару часов. Давайте прям сразу начнем. Российские военные взяли под полный контроль Херсон, заявление Минобороны России. Российское командование ведет переговоры с властями по решению вопросов безопасности и поддержания работы объектов социальной инфраструктуры. Гражданская инфраструктура, по словам Игоря Коношенкова, это официальный представитель Минобороны, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков продовольствия, товаров первой необходимости город не испытывает, говорит Коношенков. По его словам, в настоящий момент продолжаются переговоры между российским командованием и администрацией города по решению вопросов поддержания объектов специальной социальной инфраструктуры и безопасности. Владимир Мухин с нами, военный обозреватель независимой газеты, полковник запаса. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
В данном случае, смотрите, можно ли все-таки определять цели по глубине проникновения вооруженных сил Российской Федерации?
Ну, во-первых, какие цели поставлены?
Да.
Их президент в своем указе определил: демилитаризация и денацификация.
Это понятно. Я говорю режима. Я говорю про детали.
Значит, сейчас блокируются города, как сообщает Минобороны, для того, чтобы начать мирный процесс. А никто оккупировать, я вот тоже согласен, и вижу, что так и происходит, общаюсь не только через телевизора, но и очень путем телефона, интернета, всяких этих связей. У меня очень много знакомых, близких мне людей именно в Херсонской области. И потому, как там происходят события, я сужу своих, так сказать, информационных деталях, которые я могу получить,
да.
О ситуации, которая там происходит. Спрашивайте, я вам отвечу.
Так.
Что знаю, что думаю.
Ну и хорошо, что знаете, что думаете?
Ну, во-первых, значит, продвижение в Херсонской области в основном было мирное. Пока уже 25 числа наши колонны зашли на правый берег Днепра и могли спокойненько, так сказать, решать вопросы, связанные с демилитаризацией и освобождением этих регионов от того режима, который там есть. Почему я говорю режим? Потому что очень много людей, которые, просто подавляющее большинство именно этого региона, которые очень хорошо относятся к России, очень большие связи, почти у каждой семьи есть связи с родственники живут в Крыму, в Подмосковье, в Москве, то есть тут очень большая все перемешанная вот такая вот смесь населения. Поэтому никто враждебно к России не относится. И
ну, абсолютизировать, я думаю, что, Владимир Георгиевич, я прошу прощения, да. Но абсолютизировать никто, это все то же самое, как если говорить, что демонизируют все. Поэтому здесь важно просто понимать, в условиях как раз засушенной информационного поля мы понимаем, что одни родственники звонят сюда своим родственникам и говорят: ужас, кошмар, вы устроили, другие звонят, говорят: наконец-то вы пришли. Я вас
вы
спрашиваю,
хорошо как... сказали про засушенное поле.
Да.
Вот я общаюсь, люди напуганы, до того напуганы, что в каждом солдате они видят врага. Вы нас не убьете, вот подъезжают они к этому, к блокпосту, и говорят: вы нас не... Да приезжай ты, нормальный отец, там, что ты будешь, это, начинаешь мне задавать эти глупые вопросы, кто вас убьет? А у них были, у них, во-первых, отключили свет, когда вот эти начались события, и началось там, через смс-ки остались там, эти, пока аккумуляторы работали, телефоны, начали всякие там ерунду раскручивать. Вот что у нас вот не сделали наши ребята, которые там отвечают за информационную составляющую, надо было рассказывать населению о том, что мы не
Владимир
враги.
Георгиевич, давайте, вот смотрите, вы военный эксперт, поэтому я к вам как к военному обращаюсь. По поводу информационного сопровождения, информационщики анализируют ситуацию. Меня же интересует...
Информационная война – это один из видов боевых действий, новый вид боевых действий.
Про классические боевые действия можно вас спрошу?
Давайте спрашивать.
Есть ли теория, это теоретически возможность, что как бы части ВСУ вытягиваются с востока, то есть с Донбасса к Днепропетровску, где теоретически могут организовать оборону, избежав котла?
Ну, вы меня про Херсон спросили, теперь про Донбасс. Они теоретически, сейчас уже не могут, потому что они уже, их уже... путем боевых активных боевых действий взяли в котел.
Так.
Волноваху котел, в этом Мариуполе котел, конечно, там очень будут сложные боевые действия. Бой в городе — это самый сложный боевой, это вид боевых действий. В Херсоне, в Харькове, вот этот вид боевых действий мы видим, как там все организовано. Национальные батальоны, националистические батальоны, еще в Мариуполе их еще больше, чем в Харькове. И поэтому здесь, так сказать, блицкрига никакого не будет. И тем более, если они прячутся в школах, если они танки поставили
в городской части,
на заводах, это национальные батальоны поставили свои танки на заводах, которые занимаются непрерывной разливкой стали, если кто не знает, в Мариуполе. Буквально до месяц назад рассказывали о том, что там установлены большие сделаны вложения туда, и установлены прокатные новые станы.
Так.
Все это там работает. И если кто-то хочет это разрушить, но не только, но это делает не российская армия.
Владимир Георгиевич,
эти союзники по ДНР и ЛНР.
Владимир Георгиевич, смотрите, важно еще понимание. Берут Херсон. Следующий, видимо...
Они не берут. Во-первых,
устанавливают контроль, хорошо.
Мы не оккупируем Херсон, мы освобождаем Херсон.
Ну, взяли под контроль, но Минобороны так говорят. Ну что,
да.
Так, нельзя так говорить,
что ли? Ну, мы не берем Херсон.
Но мы договариваемся с властями этих стран.
Мы освобождаем его. Я
мы,
так считаю.
Мы договариваемся с руководством.
Говорить, я говорю другое. Освобождаем Херсон.
Владимир Георгиевич, а следующее, с вашей точки зрения, цели по глубине проникновения. Это, значит, контроль над Киевом, далее продвижение на Запад. Как вы это видите сами?
Мне кажется, чисто вот по тем, каким обладает силой российская армия, хотя бы закончить те вопросы, связанные с блокированием больших городов на побережье Азовского и Черного моря, блокирование больших городов, которые находятся на левобережном берегу Днепра, освобождение до конца Донбасса, И на этом, я думаю, надо прекращать боевые действия, потому что вглубь России, ну, не сможет она такими силами...
Вглубь Украины, в смысле за Киев.
За Киев. Ну, смотрите, группировка какая. Вот и украинцы говорят, и наши там дипломаты говорили, 180-200 тысяч штыков. Ну вот я вам скажу для примера. У нас группировка была и в первую, и вторую чеченскую кампанию около 110 тысяч человек, когда мы освобождали Чечню. 110 тысяч частей. И война у нас там, ну, боевые действия, так сказать, принуждение к миру у нас было в течение 4-6 лет. Представляете? А чтобы вот такую территорию, как Украина, тут войск нужно в 2, в 3, 4, ну, на порядок больше. И это никто не ставит такую задачу. Вы посмотрите, внимательно надо почитать указ президента. Мы не ведем войну, мы не оккупируем, мы проводим те вещи, которые связаны с тем, чтобы освободить население от того режима, который есть, пронатовского, который угрожает России, который угрожает населению Украины, и на основе этого сделать другие, чтобы там образовалась другая власть, и с этой властью будет взаимодействовать наше руководство.
А как вы себе тогда... Да, хорошо. Как вы тогда себе, как военные, это представляете, когда часть Украины, да, демилитаризована, а остальная часть, что с ней, с западной частью?
Они никуда не полезут. Они... Ровенская область, она всегда была под поляками. Вот. Они очень любят приезжать в Россию и на заработки. В Подмосковье этих работяг было полно. Но ни одного православного среди них я не видел. Они все какие-то адвентисты седьмого дня, баптисты. У них,
подождите, а нам сейчас важно, какое у них вероисповедание? Какое у них вероисповедание или что?
Это очень важно, потому что они относятся к православным как к врагам. Почему вот могли нацисты, вот все говорят, что эти немцы Хатынь расстреляли, там сожгли. Нет, это сделали бандеровцы. Вот сейчас вот откройте... Последние данные.
Я открыла карту Украины, меня интересует тактика, в общем, тактика работы российских вооруженных сил.
Спасибо. Вы видите, что периферия освобождает, левобережная Украина освобождается, вглубь никто не лезет.
Понятно.
Хотя бы с этими вопросами справиться. Очень-очень тяжело будет под Мариуполем. В Киеве это тоже большая-большая будет проблема с военной точки зрения. То, что в Херсон вошли... Что, вот почему мы в Херсон...
30 секунд осталось, 30 секунд.
Ну, вошли мы нормально. Почему туда? Потому что там население ориентировано на связи с Россией, и там нормальное население, которое тоже очень тяжело относится к этому режиму.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Владимир Мухин был с нами, военный обозреватель независимой газеты, полковник запас.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте про экономику. За рубежом у Сбербанк Юроп работают банки в 8 странах. Но Сбер решил вообще уйти с европейского рынка незадолго до обострения геополитической ситуации. Он рассчитывал продать в Европе часть активов на 7 300 000 000 евро. Европейские дочки Сбера столкнулись с аномальным оттоком средств клиентов, и банк принял решение уйти с европейского рынка. Так, 100% акций Сбербанк Юроп принадлежат российскому Сбербанку. По состоянию на начало ноября 2021 года она консолидировала активы в 8 странах. Австрия, Германия, Чехия, Босния, Герцеговина, Хорватия, Венгрия, Сербия, Словения. Группа обслуживала 715 тысяч клиентов в Европе. Ее совокупные активы составляли почти 13 миллиардов евро. И банки, выставленные на продажу, уже классифицированы в отчетности как активы от прекращения деятельности, отмечается в комментарии Сбера по факту раскрытия как раз финансовой отчетности за 2021 год. Василий Солодков с нами, директор Банковского института Государственного университета Высшей школы экономики. Василий Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Василий Михайлович, а как закрытие зарубежного бизнеса сказывается на работе российских банков тут?
Вы знаете, пока мы с вами говорим о тех банках, которые попали под санкции,
да.
Ну, для них будет проблематично получать ту ликвидность, которую они могли бы получить. Но, с другой стороны, после Крыма, в общем-то, этот вопрос, он рассосался сам по себе, и эти банки в основном черпали необходимые им средства фондирования из бюджета Российской Федерации. Угу. То есть он в этом плане заменил внешние источники.
Так. Но в итоге, скажем так, можно ли говорить о выходе из европейского бизнеса, из зарубежного бизнеса навсегда, или в данном случае это сложно сказать? То есть насколько Сбер будет заинтересован, с вашей точки зрения, при том, что у него не блокирующий, например, пакет санкций, все-таки каким-то образом сохраниться за рубежом? Может быть, диверсифицировать свой бизнес на другие направления?
Понимаете, это сложный вопрос. Угу. Зависит от того, когда нормализуются отношения Российской Федерации и всего мира, и нормализуются ли вообще, с учетом того, что происходит. Естественно, любая компания, она стремится к расширению, она стремится к тому, чтобы у нее появлялись новые клиенты, у нее появлялись новые рынки. Но в этих условиях это просто становится бессмысленным. И это касается не только Сбера, это касается значительного количества российских компаний. Угу. Касается и зарубежных компаний, которые работают здесь. Это касается рабочих мест.
Я правильно понимаю, Василий Михайлович, что те санкции, которые вводятся против банков, и они вынуждены теперь сворачивать свою деятельность за границей, это болезненно сказывается не только на них самих и на тех людях, которые, значит, здесь находятся, но и на бизнесе контрагентов там?
На бизнесе контрагентов там я бы не сказал. Угу. Понимаете, потому что Сбербанк легко заменить любым другим банком, который есть в том же самом Евросоюзе.
Так.
А вот на имидже и на перспективах работы Сбербанка это сказывается, естественно, отрицательно. И еще раз, здесь дело не только в Сбербанке, а здесь дело в том, что у нас с вами разрываются сложившиеся экономические связи. Нам совершенно непонятно, на чем через один год мы будем летать, какие машины мы будем покупать. И какие лекарства мы будем использовать, какие продукты питания будем есть, понимаете? Проблема-то она значительно шире, чем ушел Сбербанк откуда-то или нет.
Но вот с вашей точки зрения, как можно объяснить тактику Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки, что против кого-то, например, против ВТБ, они вводят блокирующий пакет санкций, а против Сбера нет?
Ну, понимаете, если бы Евросоюз и США хотели бы разрушить экономику Российской Федерации полностью, окончательно, то они бы ввели бы блокировку не только вот этих вот ВТБ, а всех счетов, которые есть, корсчетов российской банковской системы. Это не сделано. То есть это означает то, что пока есть шанс для переговоров, есть шанс того, что России придет в себя и остановит то, что она делает. И ровно по этой причине, я считаю, Сбербанк оставлен. Потому что в противном случае, понимаете, они бы начинали ровно с него. Если бы задача ставила максимально навредить Российской Федерации.
Теоретически, Василий Михайлович, вы предполагаете ответные меры со стороны российского регулятора, например, или, ну, вообще российский ответ, как то технический дефолт по ОФЗ и так далее, потому что иностранные-то деньги здесь тоже есть.
Ну, так у нас с вами сейчас по факту запретили переводы нерезидента, понимаете, это сравнимо с техническим дефолтом на самом деле. То есть, когда вы вроде как деньги заработали, но вы их получить не можете. То есть Российская Федерация, она десятилетиями боролась за то, что она надежный заемщик, это вот на тебя.
Ну, это я понимаю. Тогда возникает другой вопрос. Задача правительства сейчас или Центрального банка по стабилизации банковского сектора? здесь. Вот Путин вчера подписал очередной пакет экономических мер специальных. Ну, временных, правда, написано. Как вы оцениваете этот документ?
Ну, он пытается валютную выручку и валюту оставить внутри Российской Федерации.
Угу.
Понимаете, остановка расчетов и остановка платежей, она никогда не способствовала ни движению капитала, ни развитию торговли. То есть это означает по факту заморозка того всего, чего было, и разрыв экономических связей, которые будут вести, с одной стороны, к росту инфляции, с другой стороны, к снижению доходов людей, к потере работы и так далее.
Ну, то есть предложение банков сейчас по вкладам там, до 18-21%, это какая-то временная мера? Экстренная мера?
Ну, это, конечно, временная экстренная мера для того, чтобы спасти курс рубля.
Uh-huh.
Но вы представьте себе, хорошо, вот банк сейчас там заявляет, что он собирается там платить депозиты там по доллару, я сейчас видел ставки там чуть ли не 8%.
Да, был такой.
Да, простите, а как он собирается их отработать, можно узнать? А по рублям непонятно. То есть он купил сейчас доллары,
угу.
У нас вырос на 25%, а рубли можно вернуть. А доллар-то у нас не упадет. А простите меня, вкладывать это дело не во что. Сейчас вот в данный момент на глазах липкая финансовая пирамида.
Но вы предполагаете, что хорошо, если люди понесут деньги в долларовые вклады под 8 или там в евровые вклады под 6%, потом им, когда уже пойдет выплата по этим вкладам, им предложат фиксированный курс и конвертацию в рубли?
Я ничего не предполагаю, понимаете, я не знаю.
Угу.
Я вот здесь вот меры, их оригинальность очень сложно предположить. Мне то, что непонятно, одна простая вещь, что доходность 8% по доллару в таких условиях банк обеспечить не может.
Понятно.
Он же банк же зарабатывает каким образом? Он у вас под 8 взял и вложил куда-то под 12 в доллар. Куда он под 12 в долларах вложит, можно сказать?
Ну, не знаю, может быть, в Азию куда-нибудь.
В Азии, понимаете, есть деньги значительно более дешевые, которые берутся из еврозоны, из США, из Японии. Этой проблемы нет.
Угу. Да, спасибо большое, Василий Михайлович. Принято. Василий Солодков был с нами, директор Банковского института Государственного университета Высшей школы экономики. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Что тут еще интересного было? Европейский центральный банк 28 еще февраля предупредил, что подразделения Сбера в Австрии, две его дочки в Хорватии и Словении испытывают серьезные проблемы с ликвидностью на фоне российской военной операции на Украине. Как говорилось тогда в сообщении ЕЦБ, кредитные организации зафиксировали значительный отток средств клиентов в результате воздействия геополитической напряженности на репутацию. Так, что еще пишет наш слушатель Александр Волков, что Ашан на Красносельской эвакуирован. И будьте, пожалуйста, внимательны, там, наверное, какая-то тревога возникла. И если есть подробности, пожалуйста, сообщите, а может даже в новостях мы это получим. Аэрофлот анализирует возможное влияние санкций ЕС на обслуживание договоров аренды самолетов. Это отчет Мишустин. Кабмин получит дополнительные полномочия, чтобы быстро принимать решения по лекарствам. 7373948. Леонид, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, пожалуйста. Да.
Ну, знаете, в целом ощущение устойчивое такое, что мы закрываемся. И закрываемся для того, что, надеюсь, для того, чтобы перестраиваться, но это займет лет 15. Это в хорошем, при хорошем сценарии. А в плохом сценарии закрываемся, потому что что-то не рассчитали. Но то, что мы закрываемся, совершенно очевидно, что нам придется делать все свое в отрыве от всего мира. Практически от всего мира, кроме, азиатских стран.
Некоторые азиатские страны. Спасибо большое, Леонид. Ну, вы знаете, сейчас поток информации такой. Я не буду вас ни в чем разубеждать вообще. Я на это не нанималась. Но другое дело, просто обратите внимание, многое читается между строк. Блокирующий пакет санкций вводится далеко в отношении далеко не всех банков, участников банковской системы России. Вот в чем дело. Мы можем предположить, что у Сбера не такие санкции, потому что, может быть, это канал коммуникации, я не знаю, бизнесы, политики и так далее. Но точно совершенно, что пока делать выводы, слишком мало времени прошло, чтобы делать такие выводы. Но эмоциональные решения люди принимают, и банки принимают, и они в своем праве. 14.30 новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.37 в столице, у микрофона Евгения Волгина, стрим в YouTube. эфире продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Дмитрий Калашников и, соответственно, Александр Волков информируют, что начали какие-то поступать звонки в торговые центры о минировании в Чертанове, Измайлове. Сейчас эвакуация. В Ашане на Красносельской тоже эвакуация. Пока в новостях ничего не вижу. Но, возможно, это тоже акт такой психологической атаки. Просто обратите внимание, кстати, в последнюю неделю резко сократилось число звонков от службы безопасности известного банка. Вот. Была, правда, информация, что, ну, давно об этом говорили, не знаю, всерьез воспринимали или не всерьез, что, значит, большой вот этот колл-центр, так называемый, он расположен в одной из западных областей Украины, как выяснилось. Вот. Не знаю, за что купил, за то и продаю. Но по факту все совпадения, возможно, случайны. Но если обратить внимание, то действительно количество звонков сократилось. Я вот за последнюю неделю действительно не получила ни одного такого звонка, что даже любопытно. Хотя обычно они звонили примерно 2-3 раза на дню. Экономику рвут в клочья, паникует Эндрю. Еще мало, понимаете, мало времени прошло, чтобы понимать, а рвут в клочья или не врут в клочья. Обратите просто внимание еще, что Соединенные Штаты Америки довольно серьезно дистанцировались от этого. Вот, вся атака производится со стороны Европейского Союза. Вот, я не говорю, что она несущественная. Она, конечно же, точно существенная, с учетом того, что мы часть глобального экономического мира, мы были встроены в эту экономическую систему, поэтому понятно, что уязвимости здесь тоже были. Но, соответственно, говорить о том, что порвали в клочья, обращаю внимание, блокирующий пакет санкций не против всех банков. Вот и все. Штаты, да, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, да, они ввели санкции против, значит, банков и какой-то еще набор санкций, но пока все остальные меры, они обсуждаются. Пока вот эта волна санкционная, она исходит из Европейского Союза. Возможно, это тоже что-то значит. Вот в чем вопрос. Цены потихоньку ползут вверх даже на российские товары, говорит Виталий. Ну, естественно, цены ползут вверх. Вспомните одного из, значит, представителя одного крупного ритейлера, который торгует электроникой, который вообще повысил цены там на 30% сразу. Еще ничего не произошло, он сразу повысил цены на 30%. Вот. Ну, вспомните, когда были какие-то катаклизмы, вон таксисты в Москве и в Питере поднимали цены на там сколько, на 50, а то и 100%. Поэтому, ну, возможно, этим тоже займутся. ФАС этим займется и так далее. Надо посмотреть. Тогда где ФАС, говорит Виталий? Ну, была информация, Виталий, что ФАС действительно сейчас собирается, ну, какую-то проверку проводить. Это ведомство довольно медлительное, тоже вопрос. Может быть, сейчас будут разговаривать с сетями. Сети сами сказали, что они там небольшую совсем наценку согласны на молочную продукцию в районе 5% назначать. Но это тоже тяжелые переговоры. Это тоже предмет дипломатии. Или же шантажа, угроза манипуляции. Я не знаю, какую тактику выберет Федеральная антимонопольная служба, честно. Но у нас с вами другая тема. «Северсталь» Алексея Мордашова прекратила экспорт в Европу. Отгрузка металла остановлена полностью. «Интерфакс» со ссылкой на источники пишет, что весь автотранспорт, который на момент объявления санкционного списка был в пути, разворачивали, где застали, и на погранпунктах, и у складов клиентов. При этом в самой «Северстали» от комментариев отказались, отметив, что компания изучает различные варианты переориентации европейских объемов на другие экспортные направления, в том числе страны Азии, Южной Америки и Ближнего Востока. 28 февраля группа крупнейших российских бизнесменов была включена в черный список ЕС. Санкционный список, среди них и Мордашов. По итогам 2021 года около 47% выручки «Северстали» пришлось на продажи на экспортные рынки, более 30% на европейский рынок. Параллельно с этим еще один сюжет. Руководство ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1». Если я не ошибаюсь, они выходили из проекта «Сахалин-2» после 2014 года, и сейчас потом, видимо, вернулись или остались просто в одном проекте. Но сейчас и такой сюжет. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве. Станислав Павлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти два сюжета просто из множества. «Северсталь», которая прекращает экспорт в Европу, и «ExxonMobil», который объявляет о выходе из проекта «Сахалин-1». Как это сказывается, в принципе, на нашей энергетической отрасли? Можно ли здесь делать какие-то выводы уже сейчас?
Ну, что касается Северстали, то там, по всей видимости, проблемы, связанные с трейдерами, которые до конца не понимают, как им адаптироваться к новой юридической базе. И поэтому поставки и стали, и поставки отчасти и нефти, они заторможены вот из-за того, что пытаются все понять, как именно надо действовать с учетом новых этих самых санкций. Если торгового эмбарго не будет, то, я думаю, поставки и нефти там в полном объеме возобновятся, и стали. Если торговый эмбарго будет, это, соответственно, совсем другой сценарий и для России, и для Запада, и для всех остальных, учитывая, какие будут тогда цены, а они будут существенно выше, чем текущий уровень. Что касается Exxon, ну, это очередная компания западная, которая объявила о выходе из российских проектов. После 2014 года Exxon закрыл 9 из 10 своих проектов в России, но у них остался самый главный, это Сахалин-1, где они не только акционеры, но и оператор. Проект уже, там у них 30%, проект работает, он приносит деньги, экономического смысла выхода из него нет никакого, и, конечно, бы Exxon этого не делал, если бы на него не оказывалось очень большое политическое давление со стороны западных правительств. Вот. Но опять же, это как история с BP, как история с остальными компаниями, которые заявили о выходе из России. А, извините, как вы собираетесь эту свою сейчас долю продать? Кому вы собираетесь продать? Вы собираетесь ее продать российским компаниям с очень большим дисконтом, скидкой? Или вы собираетесь продать каким-то китайцам с большой скидкой? Ведите об этом переговоры тогда. А насколько вам вообще разрешат эту сделку в условиях текущих обстоятельств? По сути дела, западные компании стали заложником решений правительств о заморозке активов российского центрального банка. То есть, если Россия сейчас не имеет доступ к активам центрального банка, то, соответственно, западные компании могут, по сути дела, не иметь доступа к своим активам на территории России. То есть, они могут объявить для новостей Bloomberg о том, что они продают активы в России, но до того, до момента, когда они это реализуют, пройдет много времени. Фактически, этот актив тоже заморожен. Ведь у нас сейчас есть ограничения на вывод валюты за рубеж. Да. Они должны как-то эту валюту получить, где они ее получат, от кого они ее получат. Получат ли они вообще разрешение на эту самую продажу? Я думаю, что кто-то, кстати, может это получить. Это может быть какая-то, ну, форма соглашения с российскими властями. Допустим, условно говоря, продаете Роснефти там, за одну, там, не знаю, пятую стоимость. Ну, условно говоря. Что-нибудь такое может быть. BP, вы, условно говоря, можете вообще списать свои расходы в России. Вот будет такой рекордный, как говорят, лосс. Вот, от слова потеря.
А передать контроль в своих активах третьим лицам теоретически они могут, но ведь схем же много существует. То есть насколько это критично для самих компаний, чтобы действительно пытаться найти каких-то посредников и скрыть свое участие, но при этом остаться в нем?
Ну, если они хотят выйти из России, они не хотят получить деньги за свои активы.
Конечно,
например,
конечно.
Активы стоят там миллиарды долларов. Кто им сейчас эти деньги заплатит? Как эти деньги потом будут выведены из России с учетом ограничений одновременно со стороны российских властей, со стороны западных властей? Проще объявить об этом, чтобы вам правильно получить комментарий со стороны новостных агентств и поддержку общественного мнения, да, и согласия политиков. Сейчас эту сделку осуществить. Возможно, эти сделки затянутся на какой-то долгий срок. А что касается, кому продать, ну, варианты какие? Продать либо российским компаниям, я думаю, с огромным дисконтом. Продать каким-нибудь китайским или индийским компаниям. Я думаю, это потребует переговоров в течение долгого времени, может быть, нескольких месяцев. Ну, может быть, быстрее получится. Либо продать какими-нибудь посредниками, не знаю, условно говоря, продаете какой-нибудь компании в Дубае, которая передает китайцам, вот как-нибудь в таком варианте тоже возможно. Вот, кстати, кто второй владелец крупной иностранной в Роснефти после BP? Катар, Катарский суверенный фонд, Катар Инвестмент Authority, у них такой же процент практически, как у BP. Может быть, BP этим ребятам продаст, а те потом китайцам. Но, опять же, какой будет дисконт? Какое будет разрешение российских властей?
Так.
Либо не хотите этим заниматься, ну просто напишите у себя в отчете, что вы потеряли актив в России. По Bloomberg это 25 миллиардов долларов. То есть это стоимость актива плюс это, ну, там, 6 крымских мостов, например, да, вот примерно. То есть то есть это стоимость актива плюс все бухгалтерские перерасчеты с учетом обстоятельств. 25 миллиардов долларов. Если они вам не нужны, ну, списывайте, скажите своим акционерам, что, извините, но 25 миллиардов долларов исчезают. А заодно исчезает актив, который давал там львиную долю запасов в BP и прибыли BP, потому что доля BP в Роснефти была им очень выгодна.
То есть, короче говоря, вот это, Станислав Павлович, я правильно понимаю, что решение западных компаний выходить из крупных наших энергетических проектов и так далее, это бьет не только по самим нашим объектам и, значит, планам в энергетике, но и, соответственно, контрагенты тоже, в общем, находятся не в лучшем положении.
Ну да, это фактически ответ на заморозку российских денег Центрального банка. Они заморозили, а мы заморозили их активы, по сути дела, в России. Будем отдавать либо когда наши активы разморозят, ну, либо с учетом каких-то дисконтов. Что интересно, Total французы, от которых
сказали, что они тоже скажут, что они уходят из России, они сделали хитро. Они сказали, что мы прекращаем... Они сказали, что мы откажемся от инвестиций в новые проекты в России. Что тут же вызвало вопрос, а из старых вы, значит, не выходите? И понятно, что французы рассчитывают. Они партнеры «Новатэка». Они акционеры «Новатэка», и они партнеры «Новатэка» в арктических СПГ-проектах. «Ямал-СПГ» и «Арктик-СПГ-2». И поэтому... Ну, понимаете, да? То есть это частная компания, это не государство. Ну, да, мы здесь остаемся. И вчера уже пытались, я извиняюсь за выражение, как бы живьем съесть, да? Там эксперты и значит, публичные деятели на Западе. Но французы заняли такую позицию. Ну, это же как бы не государственные компании. Может быть, они пока что не будут торопиться уходить. Что касается наших рисков, ну, иногда эти компании давали технологические решения. Скажем, у России при всех наших попытках создать собственную технологию крупнотоннажного сжижения газа, она у нас постепенно создается, называется арктический каскад, работает на четвертой линии малой СПГ. Но это маленькая линия, она 0,9 миллиона тонн в год. Это даже не совсем еще крупнотоннажное, такое среднее, между среднетоннажное и крупнотоннажное. И Михельсон, глава «Новатэка», говорил, что это пока еще плохо работает. Поэтому наши ключевые СПГ-проекты, они на западных технологиях. Это для нас большой вызов. Поэтому мы, конечно, эти компании никоим образом не выкидывали из страны. Это всегда были наши партнеры. И Роснефть, кстати, выступила заявлением, что мы как бы сожалеем об уходе BP, что на BP оказали огромное давление, BP наши были довольны партнерами, но что же мы можем туда делать? Это решение за...
Ой, а мы сейчас перезвоним еще Станиславу Павловичу, потому что любопытный сюжет остается с «Северсталью», потому что, ну, как пишут, да, отгрузка остановлена, может быть, потеря в прибыли. Если в 2022 году, например, экспорт Европы полностью прекратится, выручка «Северстали» может составить порядка 7 миллиардов долларов, что лишь едва выше, чем в пандемийном 2020 году. Вот. А, так что, да, экономическая война продолжается, но, с другой стороны, в ней как бы вопрос такой, что атака с той стороны производится, но и, соответственно, отдача для них тоже существует. Станислав Павлович, буквально еще полторы минуты.
Да.
Смотрите, по «Северстали» очень интересно. Некоторые экономисты говорят, что, по сути, история «Северстали» становится неким зеркалом для российского энергетического рынка, потому что возникает вопрос, что будет с остальными металлургами, потому что есть, значит, НЛМК, есть Евразгрупп, есть Мечел, в отношении которых санкции не вводились, но пока. И мы же понимаем, что на месте они могут столкнуться с трудностями в отгрузке своих материалов. С другой стороны, секторальных санкций против там алюминиевых компаний тоже нету. Поэтому возникает вопрос, а что с ними? Есть риск того, что экспортные рынки европейские потеряются?
Конечно, есть риск. Мы с вами только что об этом говорили,
да.
Потому что против нас, в принципе, могут ввести новое эмбарго. Об этом говорят некоторые европейские политики,
да.
К этому прямо призывают некоторые эксперты. Я надеюсь, что такого не будет. Шок будет излишне сильный не только для России, но и для самой Европы. Однако полностью исключать таких сценариев нельзя. И трейдеры этих сценариев не исключают, поэтому видим рекордные цены на все сырьевые товары. И, кстати, на металлы тоже. Значит, есть такая ситуация, что как бы торгового эмбарго нет, но есть ограничения на финансовые транзакции. И есть некоторая неопределенность юридическая, как именно трактовать те или иные платежи. Грубо говоря, по какому там они проходят сертификатору. И пока трейдеры не разобрались в этом, они стараются лишний раз не рисковать. Поэтому тормозится вывоз и части металлов, и части нефти из России. Мой прогноз, если торговые не будут, то с этим делом разберутся. Если торговый эмбарго будет, другой сценарий. В принципе, стратегически, конечно, российским металлургам придется иметь в виду сценарий необходимости переориентации на потребителей за пределами западных рынков.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Павлович. Принято. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Как я сейчас понимаю, у нас в экономическом смысле вся надежда на Китай. Готов ли он также вложить свои деньги, говорит Виталий. Виталий, еще раз, вы рассуждаете с точки зрения того, что ужас и кошмар уже произошел, руины, каменный век, и поэтому надо ползти на коленях в Китай. Такая штука сложная происходит сейчас. Период неопределенности. Поэтому, естественно, разрабатываются там запасные ходы и так далее. Но однозначно говорить о том, что мы полностью становимся, значит, зависимыми от Китая, как бы то ни было, пока еще рано, слишком мало времени прошло. То, что, скорее всего, китайцы заинтересованы, чтобы с большим дисконтом покупать нефть у нас, да. Но я вам напоминаю, что пока энергетическое эмбарго не введено. Например, США поставили рекорд в прошлом году по закупкам российской нефти, потому что российская нефть тяжелая, а их заводы заточены под тяжелую нефть. Тяжелая нефть еще помимо нас – это Венесуэла. Но с Венесуэлы санкции американцы не снимают. Возможно, пока. Но это просто те сюжеты, которые нужно держать в голове. Архив передачи у вас что, не работает больше? Эдриан говорит, да вроде работают, не знаю. Я передам нашим техническим сотрудникам, пусть они проверят. Но давайте же сейчас еще про Apple поговорим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Apple. Ресторы сегодня не открылись, магазин, который техникой торгуют. Если я не ошибаюсь, даже сайт не открывается, говорят, что временно что-то там недоступно. Так, Apple при этом ограничит работу в России своего сервиса Apple Pay. Также компания сообщила об остановке продажи всех продуктов на территории нашей страны из-за событий на Украине. Apple прекращает весь экспорт, да, в Россию, ограничивает использование других сервисов, говорится в официальном заявлении компании. Значит, здесь возникает, конечно, вопрос, не совпадение ли это имиджевых задач и, в общем-то, экономической целесообразности, потому что со скачком курса, естественно, продукция становится очень дорогой, российский рынок был не таким капиталоемким для этой продукции, но и плюс тут имиджевая составляющая, потому что, как бы, вот осуждаем то, что Россия делает, и поэтому не приходим. Сергей Половников с нами, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот с позиции компании Apple здесь в большей степени экономическая, политическая составляющая или все совпало вместе?
Ну, экономической составляющей здесь нет никакой. Угу. Естественно, это исключительно политическая составляющая. Более того, если читать, опять же, в оригинале, к чему я всегда всех коллег призываю, то в сообщении Тима Кука говорится о том, что поставлено на паузу,
да,
а не...
не уход безговорочный.
Да. Угу. Разумеется, то же самое, кстати, касается очень многих других компаний из подобной тематики. Никто не говорит об строгом эмбарго, это первое. Второе, разумеется, это политический ход, разумеется. И компания Apple, как американская компания... в определенном секторе системообразующая, она не может не отреагировать на просьбы Госдепа, которые американские IT-компании частенько собирают для проведения политинформации. Uh-huh. Поэтому здесь не стоит говорить о том, что это какой-то неожиданный шаг. Более того, сообщение Apple крайне расплывчатое, комментариев пока еще в США не наступило утро, никто не дает. Поэтому, на мой взгляд, первое, что надо сделать в данной ситуации, это успокоиться, потому что как только кто-то начинает что-то гадать, поверьте мне, в текущей ситуации любое гадание, любое указывание на какую-то слабость, оно будет услышано. И эта слабость будет использована.
Сергей, возникает другой момент, чисто технический. Появилось очень много рекомендаций. Не обновляйте, пожалуйста, программное обеспечение, отключите автоматическое обновление, потому что в противном случае ваши смартфоны превратятся просто в железку. Вот. Насколько это целесообразно?
Здесь есть два аспекта. Первый, я очень не хочу нагнетать.
Понятно.
И
я тоже.
В первую очередь хочу предупредить всех слушателей, кто вас слушает, что, во-первых, отключение обновлений не поможет ни от чего вообще. Uh-huh. То есть это полная чушь, это как шапочку от фольги надевать, чтобы излучение избежать. Это первое. А второе, для того, чтобы понять, как это возможно в принципе, вспомните о том, что во всех современных смартфонах существует защита от кражи, когда дистанционно компания может отключить устройство.
Угу.
И на этом панику прекращайте. От вас и от нас ничего не зависит.
То есть, если захотят, и так вырубят?
Ну, этот вывод вы делаете. Я говорю о том, что
функционал, который существует, да.
Угу. Разумеется. И это, конечно, особенно весело выглядит на фоне того, как выгоняли китайскую компанию Huawei с европейских рынков, типа что-то она там может замышлять. Что касается дальнейшего, я позволю сделать немножко оптимистичный, я не хочу заниматься шапкозакидательством, но более-менее оптимистичный прогноз, он заключается в следующем. Компания Apple работает на очень многих проблемных рынках. Это рынок Саудовской Аравии, например, где гигантские ограничения, которые никак не коррелируются с заявлениями Apple об уважении там, приватности и прочего. Она работает на рынке Китая, где гигантские ограничения со стороны государства. Поэтому если компания Apple пойдет на такой беспрецедентный шаг, то по всему миру это станет главным сигналом к отказу и использования ее техники. По одной простой причине. Это, знаете, как оружие судного дня, понимаете?
Поняла.
После этого они не смогут продавать ни в одну критически важную отрасль свою технику, потому что никто не будет покупать, потому что будут видеть, что они так могут поступить. Вспомните о том, как Павел Дуров недавно, через 5 минут начал опровергать, что...
Телегу заблокируют, ага.
Да. Потому что, это самоубийство, такие вещи вообще говорить. Именно поэтому сообщение компании Apple, обязательно почитайте его на оригинальном языке, очень расплывчатое и очень осторожное. Что касается той части про ограничения работы платежной системы Apple Pay,
да,
то эти ограничения уже давно работают, как вы знаете, с санкционными банками нашими. И, опять же, ничего страшного не случилось.
Сергей, здесь, знаете, еще какой сюжет есть? А люди, которые оставили, уже оплатили по предзаказу какие-то там аксессуары, ремешки, технику и так далее. Вот как им сейчас поступать? Ждать, что деньги вернутся, или у них экспроприировали уже это?
Смотрите, здесь следует обратить внимание на следующую деталь. Необходимо зайти в свое банковское приложение и посмотреть подробность данной транзакции. Напротив нее будет написано, эти деньги стоят на холде, заблокированы, либо они уже проведены. Если они проведены, остается ожидать только окончания конфликта. Если они стоят на холде, то есть заморожены, это обычная процедура, когда мы оплачиваем, деньги не сразу банк переводит.
Да.
В этом случае обратиться в банк с просьбой отменить этот платеж. Он будет отменен, деньги вернутся на ваш счет.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Принято. Сергей Половников был с нами, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review. Сейчас давайте информационный выпуск послушаем. Потом, деньги за хранилище-то списали, говорит Владимир, а архив передач тоже не раб, у меня в приложении Сарбалго. Сейчас будем разбираться с нашими IT-специалистами по поводу работы нашего приложения. Утром платил айфоном, работает, говорит Алексей Морозов. А у меня проблемы возникли. Видимо, от скоринга зависит еще того места, где сам платишь. Не знаю, может быть, отвиснет. Давайте новости послушаем. Умные парни, тот же стрим, Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины.